Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, мы приветствуем всех, кто смотрит и слушает радио и телевидение «Комсомольская правда». В течение ближайшего часа вас ждет итоговая программа «Картина дня». Будем обсуждать самые важные события дня сегодняшнего и обсуждать их, разумеется, вместе с вами. Поэтому я, Елена Фойнина, приветствую нашу аудиторию. Сразу называю телефон прямого эфира, вы можете им воспользоваться в любое время. 8 800 200 ровно 9702. Ну и также основные события сегодняшнего дня мы будем обсуждать в этой студии вместе с нашим гостем и экспертом. Сегодня с нами в течение часа политолог Андрей Епифанцев. Добрый вечер, Андрей, здравствуйте. Ну и начнем мы, разумеется, с политики. И неудивительно, что сегодня вновь прозвучали заявления о том, что рост напряженности на Украине связан с продолжением карательной операции. Об этом сегодня в том числе и заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также сегодня прозвучали и сообщения от украинской стороны о том, что украинский МИД просит отвести войска, которые сейчас также находятся на границе с Украиной. И нужно сказать, что сегодня информация о том, что войска возвращаются в места своей дислокации, уже появилось, а это значит, что Россия в любом случае идет навстречу, в том числе и пожеланиям мирового сообщества и Украины. Как вам кажется, не показывает ли это определенную слабость?
Нет, я вообще думаю, что вот эти две новости, они связаны на самом деле, и Россия отводит войска во многом потому, что уже сейчас, ну, по крайней мере, настоящий момент, понятно, что вот те опасения, что в, так сказать, на востоке Украины может повториться ситуация от Скинвала, когда будет массированный огонь из тяжелого вооружения по жилым кварталам, по жилым домам и так далее, вот он не повторяется. И, так сказать, слава богу, и Владимир Путин изначально говорил, и Сергей Лавров, что мы введем войска, если повторится такая ситуация. Если этого нет, то в принципе, ничего не мешает нам отвести войска. И это же в том, что тоже точно так же находится в интересах и украинской стороны, чтобы они могли провести, так сказать, выборы более-менее спокойно.
Андрей, простите, но в любом случае мы понимаем, что речь идет о войсках, которые являются российскими, находятся на территории России. Да. И не единожды эксперты в том числе высказывали и прямо отрицательную точку зрения, когда говорили, что какое, в общем, дело другим государствам до того, какие учения или как распределяются войска на территории совершенно другого государства.
Абсолютно верно. Никто не имеет права приказывать России прям в ультимативном порядке вывести войска. Это полностью наше дело. Но точно так же нужно признавать, что вот войска, которые выстроились на границе с Украиной, особенно после прецедента Крыма, они являются в определенной мере средством давления. Да? И не всегда это плохо, кстати, что средством давления. Вот. Может быть, опять же, именно поэтому и Украина не идет на обострение ситуации. Вот. Так что, на самом деле, мне кажется, это сейчас в интересах всех сторон, и даже, может быть, в определенной степени, да, и, может быть, даже ополченцев в определенном смысле. Ведь мы сейчас видим, несмотря на то, что существует заявление о том, что вот идет обострение ситуации, я бы не назвал это в полной мере таковым. Ведь мы уже видим ту тактику, которую применяет украинская сторона и ополченцы. Да? Украинская сторона изображает в определенной мере такую супербоевую активность. Они днем начинают обстреливать блокпосты, которые никто не собирается удерживать. Да? Совершенно понятно, что у украинской армии явный перевес в тяжелых вооружениях. Выведи танк, поставь там на расстоянии 2 километра, и ты разобьешь этот пост. Поэтому ополченцы их просто не защищают. Они оттягиваются в кварталы жилые, а вот в кварталах, если украинская армия зайдет, там будет совершенно иная ситуация. И там перевес уже будет на стороне ополченцев. Поэтому что происходит? Украинская армия днем берет 2-3 блокпоста, вечером она не втягивается в жилые кварталы и их оставляет. Понимаете? Она преследует свои какие-то цели пиара, да, она, так сказать, говорит своим избирателям, вот видите, мы ведем самую, как устами Авакова, там, самую страшную в мире антитеррористическую операцию. Ну, в действительности, это вот такая некая борьба нанайских мальчиков. Да, именно так и есть.
Андрей,
и...
позволю с вами не согласиться и объясню, почему. Потому что мы были свидетелями событий, которые происходили в Славянске в эти выходные, в частности, на то, что на юго-востоке Украины Нацгвардия начала уничтожать жизненно важные объекты, и водопровод, и газопроводы, мы понимаем, что люди остаются практически в изоляции, в жизненно важные изоляции. И второе, о чем я хотела бы сказать, также вчера мы получили сообщение, в том числе и от пресс-секретаря Славянска, которая сказала, что в Национальной гвардии просто сам жесточайшим образом расстреляли тех, кто хотел перейти на сторону ополченцев, ну а точнее, кто отказывался с ними воевать. 10 человек были расстреляны. Да. Что это уже не, простите, борьба нанайских мальчиков.
Тем не менее, вот точно таким же фактом остается, что массированный огонь не открывается. Вот те объекты, которые вы говорите, газопровод, остановка, и там погибла женщина на остановке, так сказать, Царствие Небесное. Вот это все-таки те объекты, которые расположены вот на первых линиях домов, то, что называется, их вполне могли уничтожить случайно. Тем более вот то вооружение, в котором сейчас шляет обстрел украинской армии, это легкие минометы, по сути дела, легкие мины. Это не средство поражения, вот именно тяжелое такое. Поэтому нужно сказать, что они соблюдают определенную дистанцию, вот ту меру, за которую Россия как бы может зайти. И поэтому, в принципе, войска могут быть отведены, я не вижу в этом проблемы.
Хорошо, в таком случае я хотела бы посмотреть и, что называется, по другую сторону баррикад. Мы сейчас говорили о том, почему Нацгвардия не предпринимает, как вы считаете, активных действий. В таком случае я хотела бы, чтобы вы сейчас прокомментировали еще одну новость. В интернете появилось видеообращение командующего ополчением Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. И у нас есть возможность сейчас услышать и увидеть фрагменты этого видеообращения, а потом мы это с вами обсудим. Пожалуйста.
Уже больше месяца, как мы, маленькая группа добровольцев из России и Украины, вняв призывом о помощи, прозвучавшим из уст выдвинутых вами лидеров протеста, прибыли сюда и в вооруженной борьбе противостоим всей украинской армии и множеству слетевшегося на поживу наемного отребья. За минувший месяц мы слышали много раз отчаянный призыв «Дайте нам оружие! Дайте оружие, чтобы мы могли сражаться за свою свободу, за свое право читать и говорить на родном русском языке, за право почитать предков, героев Великой Отечественной войны, а не прихвостней нацистских преступников». Вняв этому призыву, мы добыли оружие. Захватили на складах, отобрали у украинских военных и милиции, купили у подпольных торговцев за немыслимые деньги. И вот теперь оружие у нас есть. Оно не в глубоком тылу, не в Донецке, Луганске или Макеевке, не в Шахтерске или в Антраците. Оно на передовом рубеже обороны, в осажденном городе Славянске, в Краматорске, в Константиновке. Оно здесь, где оно нужнее всего. Здесь, где добровольцы прикрывают собой весь остальной Донбасс, и Донецк, и Луганск вместе взятые. И здесь же, под городами Славянском и Краматорском, под Красным Лиманом и Константиновкой, где расположены наши гарнизоны, киевской хунтой собраны самые боеспособные и многочисленные силы. Рядом расположились 2/3 карателей и штаб так называемой антитеррористической операции. И вот наступил момент, когда каждый дончанин, способный носить оружие и готовый его применить по врагам своего народа, может приехать и получить оружие прямо в руки. Получить и встать в строй ополчения, чтобы изгнать карателей за пределы родной земли. Но что же мы видим? Все что угодно, но только не толпы добровольцев у ворот наших штабов. Десятки и сотни людей встали в строй и сражаются. Десятки тысяч и сотни тысяч спокойно наблюдают за этим телевизор, потягивая пивко. Видимо, ждут, когда из единокровной России либо выдвинется армия, способная всех все сделать за них, либо приедет достаточное количество безбашенных добровольцев, готовых умереть за их право жить более достойной жизнью, чем той, которой они 23 года существовали под властью украинских националистов. Если каждый будет воевать там, где он лично захочет, и столько, сколько его душе угодно, то донецкое ополчение стремительно превратится в нечто среднее между шайкой разнузданных дезертиров и бандой «Батьки Ангела». Но этого не будет. Только те, кто зарекомендует себя в боях с неприятелем и выполнении иных боевых заданий, получат право наводить порядок в собственном доме в рядах ополчения. А порядок этот мы наведем, можете не сомневаться.
Итак, мы видели, ну а радиослушатели сейчас прослушали фрагмент этого видеообращения Игоря Стрелкова. И вот каким образом вы воспринимаете это? Потому что киевские власти, уже радостно потирая руки, сказали, ну все, бойцов больше нет, никто не хочет вставать на сторону террористов, как называют народное ополчение. Да. Пожалуйста.
Смотрите, Стрелков абсолютно прав, но здесь нужно смотреть вот немного под другим углом. Да? Он же четко совершенно, так сказать, фокусирует свое внимание или это обращение на тех людях, которые еще не вышли, да, которые, как он говорит, сидят, пьют пиво. Да? И на самом деле, если посмотрите карикатуры в интернете, они уже есть. Сидит человек на диване, он смотрит телевизор, пьет пиво, житель Донецка, да, и подпись такая, ну, когда же придет Путин и нас освободит, да? Но вот они не идут. И он ориентируется именно на этих людей, чтобы они пошли и взяли оружие. Таких людей действительно много. Такое пассивное занимает, так сказать, позицию. Но посмотрите, что случилось после референдума. Да? Вот после референдума они уже, так сказать, вот Донецк и Луганск, они как бы легализовали свой статус, и им сейчас нужно расширяться. И они уже предпринимают попытки расширяться. Посмотрите, сегодня взяли под контроль железную дорогу, уже идут попытки взятия под контроль пограничных пунктов и так далее. Для них сейчас жизненно важно расширять свое пространство, так сказать, и расшириться. Вот их с теми людьми, которые сейчас есть в Донецке, в Луганске, там, в Мариуполе, не хватает. Им нужны новые силы, им нужна живая кровь, понимаете? Вот. И вот для этого эти люди и нужны, по сути дела. То есть, видите, сложилась вот такая ситуация, такой вот баланс, когда украинская и там украинцы, нельзя, у властей Киева, по сути дела, понимаете, не хватает сил, чтобы их, так сказать, подавить, да, то же самое у повстанцев, не хватает сил, чтобы освободить всю территорию Донецкой области, поэтому нужны новые силы. Стрелков абсолютно прав.
Но также мы слышали, ведь речь шла и о том, что будут призывать, точнее, обращаться и к женщинам. Да. Не является ли, может быть, это в какой-то степени показанием того, что мужчины в данной ситуации выведут себя не так, как рассчитывали на это представители народного ополчения и, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик?
Ну, здесь нужно отсекать некую пропаганду, которая исходит со стороны Киева. Я думаю, на самом деле это нормальный шаг, если не делать прям женские батальоны и полки. Вот у войны все-таки зачастую женское лицо, понимаете? И для женщин есть место на войне. Это и санитары, и, так сказать, я не знаю, кашевары, и все на свете, понимаете? И даже те же, я не знаю, там, наблюдатели на постах и так далее, и так далее. Но, кроме того, конечно же, это очень мощный моральный фактор для тех мужчин. Это очень мощно.
Вы знаете, Андрей, я сейчас хотела бы перейти к еще одной новости сегодняшнего дня. Мы заговорили о женщинах. Да. Я вспомнила ту одесскую трагедию 2 мая. И там женщины, вы знаете ли, были среди тех, кто коктейли Молотова готовил и бросал их в Дом профсоюзов. Да. Не случайно я сейчас сказала об этом, то, что продолжается расследование обстоятельств этой трагедии. И министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уже сказал о том, что Россия не удовлетворена тем, как идет ход расследования, и будет добиваться международного расследования. А тем временем следствие обнаружило на месте пожара в Одесском доме профсоюзов ни много ни мало хлороформ. Это как раз тот препарат, который дают для того, чтобы люди смогли перенести операцию. Но я думаю, что те, кто через эти испытания проходил, прекрасно понимают, о чем идет речь. Здесь же, как мы понимаем, это сыграло свою роковую роль. Люди вдыхали хлороформ, и практически у них останавливалось дыхание, ничего сделать они больше не могли. Так вот, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о том, что к событиям 2 мая в Одессе в первую очередь причастны местные политики, которые, может, изначально и не хотели, чтобы произошло то, что произошло, но то, что их участие имело место в инициировании этих беспорядков, это тоже правда. Основная версия сейчас спланированная акция. Пожалуйста, вот как вам кажется, киевская власть сейчас признает вину неких олигархов, которые впоследствии в Одессе установили своих градоначальников?
Я думаю, она не признает это. Может быть, будет что-то найдено, реальная какая-то причина именно из-за международного какого-то следствия, да, хотя тоже здесь есть большие сомнения, ну, по сути дела, потому что в значительной степени международные организации, они поют с голоса вот Запада, так сказать, Европы, США и так далее, и они не заинтересованы. Ведь действительно, ну, дичайшие, так сказать, двойные стандарты. Посмотрите, Обама говорит, что вот выборы, так сказать, президента в условиях войны в Сирии, это нелегитимно, но выборы президента в условиях войны на Украине, это легитимно.
Да, сначала нужно провести конституционную реформу, говорит он, в Сирии, а потом выборы. Верно. А здесь, пожалуйста, сначала здесь выборы, а потом уже давайте посмотрим, что там с Конституцией. То есть все с точностью до наоборот.
Да, поэтому здесь я искренне поддерживаю слова Сергея Лаврова о том, что нужно по максимуму привлекать туда международные организации, но это, к сожалению, не является гарантией сейчас беспристрастного расследования. И далее, посмотрите, такие же двойные стандарты в плане олигархов. Почему, за что стоял Майдан? Одна из причин, почему они стояли против олигархов. Майдан победил. Посмотрите, кого они назначили мэрами, губернаторами, я извиняюсь, тех же самых олигархов, Тарута, Коломойский, Порошенко сейчас выберут и так далее. Вот, понимаете, Ахметов, ну, он не губернатор, но он тоже...
Ну, по крайней мере, он сейчас говорит о том, что будем создавать свою национальную гвардию того, чтобы миропорядок поддерживать.
Политику,
металлургические комбинаты должны каким-то образом работать, да?
Да, и на самом деле я их понимаю, вот в киевские власти, у них нет другого выхода. В условиях паралича власти, в условиях отсутствия деньги, они создают, вот как сказал Стрелков, да, вот эти банды ангела, да, которыми руководят те люди, которые имеют деньги. А кто это? Это те же самые олигархи, у которых там же собственность, понимаете? Вот, поэтому на самом деле я не думаю, что если в конце концов окажется, что кто-то реально из этих крупных людей в этом, так сказать, замазан, да, то его действительно признают его виновным, потому что, ну, убери ты его сегодня, завтра придется убирать другого, третьего, кто будет тогда поддерживать Киев, понимаете? Так что нет, здесь я бы не стал здесь ждать объективности.
Ну, понятно, большие деньги, как известно, предлагаются людям с определенным складом характера, и, в частности, эти люди, как правило, за ценой не стоят, да, если говорить о каких-то их личных интересах. Да. Но в таком случае мы говорили о мировом сообществе и реакции на то, что происходит на Украине, но здесь, казалось бы, мы сейчас перейдем к еще одним важным событиям, которые в эти выходные произошли, это то, что были или выдворены с территории Украины, да, съемочные группы, в частности, одного из центральных российских каналов, да, журналисты этого канала покинули территорию Украины, причем совершенно по какому-то вымышленному, как мы понимаем, обвинению, и в том числе второй инцидент, который произошел 18 мая, связан он был с журналистами, которых задержали и сначала отправили в неизвестное направление, потом выяснилось, что они все-таки находятся у силовиков, и украинские журналисты уже опубликовали видео, на котором бойцы Нацгвардии грубо обращаются с корреспондентами Олегом Сидякиным и Маратом Сайченко. И сейчас мировая общественность как-то пытается повлиять на эту ситуацию, но, по-моему, Украине никто не указ.
Да, я думаю, это некий элемент устрашения, чтобы вот, так сказать, чтобы российские журналисты не ездили больше на Украину и так далее. На самом деле, это неприятно, это действительно неприятно, и мы переживаем за наших ребят, которые там остались, но проблема в другом. Здесь больше опасности для самой Украины, понимаете? Вот их называют террористами, то есть говорят о том, что они освещают ситуацию с другой стороны и так далее. Вот посмотрите, насколько четко сейчас Украина повторяет ошибки Грузии, повторяет ошибки нашей Первой Чеченской войны. Вспомните Первую Чеченскую войну, когда у военных не было вот этого послания для журналистов, они не работали с ними, понимаете? В результате что получилось? Картинку, которую нужна была нам, мы не давали, но журналисты, по понятным причинам, они шли освещать ситуацию с другой стороны, со стороны чеченской. Что у нас получилось? Некие симпатии, Басаев, Робин Гуд и так далее,
да,
и так далее.
Да, да.
Понимаете? И вот сейчас они повторяют то же самое. Вместо нормальной работы с журналистами, они их выбрасывают, и что они делают? Они переходят работать на другую сторону. Но проблема даже в другом. Вот настолько полярная разница, да, что люди сами, так сказать, они загоняют себя в неправильную оценку ситуации, и после этого, на основании этого, они будут принимать неправильные решения. Ведь если почитать наших политиков, вот первой демократической волны, то они, одной из причин падения Советского Союза, говорят о том, что вот у нас в Советском Союзе была создана такая система цензуры, когда наверх поступала информация, вот к нашим руководителям, совершенно дозированная и иная. И они принимали решения на совершенно другой картинке, да? не отражающую действительность. В результате Советский Союз развалился. Я вчера смотрел выступление Богословской, так сказать, это один из политиков украинских, очень эффектная женщина, хороший политик, которая на круглом столе в Харькове, вот она рассказывала, что мы не можем с террористами общаться, да, никаких переговоров с ними. Это люди, которые спарывают животы, отрезают головы, сжигают детей. Вот эта картинка, которую украинское телевидение транслирует на свой народ. А где это? Причем вы же согласитесь, что это невероятно, с пиаровской точки, прекрасная картина.
Да.
Покажи споротый живот, прости Господи, да? Но ведь не показывают, но говорят. И в результате люди, они настолько зомбированы, что они верят. Я вам скажу другое. Вот буквально на этих выходных ко мне приехал в гости мой друг, да, с Украины. Он мой бывший армейский дружок. Мы не виделись 20 лет. Понимаете? Он с Западной Украины. И вот мы всю ночь спорили. Я поразился, насколько диаметрально противоположная картина. Это небо и земля. В такой ситуации очень сложно найти какой-то путь выхода, понимаете?
Но в любом случае мы понимаем, что журналисты – это те люди, которые находятся в какой-то степени над политической схваткой. Да. Но если их сейчас обвиняют в терроризме, а именно такие обвинения в съемочной группе Life News сейчас выдвигаются, с ними грубо обращаются, и эти видеокадры тоже есть, то это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам. В данном случае, насколько мы понимаем, вот сейчас наши телезрители могут увидеть эти кадры, как со связанными руками и мешком на голове Марат и Олег буквально на коленях стоят перед теми, кто их, я не знаю, может быть, и пытает, поэтому сейчас очень сложно что-либо говорить объективно, это только те кадры, которые мы видим, которые предоставлены для всеобщего доступа, что там происходило вне камеры, сложно предположить. Так вот, еще раз вопрос, простите, да, эти кадры не только, наверное, российские телеканалы транслируют, для западной общественности свобода слова и в том числе неприкосновенность журналистов, это тот фетиш, фетиш, который есть, но тем не менее не видят, не показывают.
Не показывают, я больше чем уверен. Более чем уверен. Там такая же цензура, может быть, еще даже более, так сказать, жестокая, чем сейчас на украинском телевидении. Там наверняка дают дозированную информацию, куда вот это ничего не входит, понимаете? Поэтому 100% может быть какие-то каналы, которые вот как бы я, ну, в определенной степени демократически или не совсем заангажированы, но то, что центрально не показывают, я в этом уверен более чем вот абсолютно. Я вам могу сказать другое. Когда вот была война в Сербии, когда началась, я жил в Америке, я видел вот эту картинку, я видел картинку, которую давали американцы еще до начала массированных атак, да, и которую показывает советское телевидение, советский интернет, российское телевидение, невероятно большая разница. Вот американцы показывали только толпы беженцев албанцев, которые рассказывали, какие сербы звери. Понимаете, но причину это, почему дальше, и вот начинается возгонка общественного мнения. Вот сербы убили, сербы то-то и так далее. Но ты не показываешь другую сторону. В результате, когда полетели бомбы, американский народ был согласен с ними.
Да, но вы знаете, как выяснилось, не весь американский народ вообще знал, что Америка устраивала эти бомбежки, да, и где, собственно, находится Сербия. Но и новость, которая сегодня также пришла, представитель Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас заявил, что Европа не будет усложнять въезд простым гражданам России. Однако в данный момент диалог по безвизовым вопросам приостановлен, ну, понятно, по известным причинам. То есть в Европу можем ездить, опасаться нам совершенно нечего.
Ну, не по известным, причинам. На самом деле никто никогда не хотел давать, я имею в виду, Европа нам безвизовый режим.
Разумеется.
Это изначально. Да? И, кстати, это во многом связано, тут в последнее время даже усилилось в связи с вот нашим движением вот, создания Евразийского союза, который предполагает безвизовый обмен вот, странами, так сказать, Закавказья и Средней Азии, это Таджикистан, Узбекистан и так далее. Вот в таких условиях, когда вот у этих стран безвизовый режим с Москвой, Европа не готова обдавать безвизовый режим России. Понимаете, поэтому этого не будет в ближайшее время, понятно. Ну а то, что простым гражданам не перекроют, так сказать, визы, это тоже, в общем-то, понятно. Посмотрите, какую тактику выбрал Запад. Они берут окружение Владимира Путина, довольно-таки ближний круг, да, и начинают их бомбардировать санкциями, какими-то даже экономическими и так далее. То есть они пытаются возбудить вот недовольство ближнего круга политикой, да, вот, но самого Путина и вот там Медведева, еще, может быть, парочку таких значимых фигур, они не трогают, оставляя их как бы не замаранными для переговоров. Вот с тобой мы будем переговариваться, но у тебя, извините, задом я поставлю раскаленную сковородку, и мне так будет легче с тобой разговаривать.
Ну, а сложно предположить, что президенту нашей страны кто-нибудь скажет о том, что он не въездной в ту или иную страну. Ну уж, по крайней мере, этого точно не произойдет со стороны Китая. Да. Именно об этом мы буквально через секунду и поговорим. И действительно, официальный визит президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в Китай. И, разумеется, в первую очередь интерес к этому визиту связан с тем, что наверняка будут совместные проекты, об этом уже говорится, и в том числе цена на газ для Китая. Вот это, что называется, сейчас тема номер один, потому что все гадали накануне визита Путина в Китай, какова будет эта цена, сколько России сейчас, говорили, что сейчас у России довольно уязвимое положение в этом смысле, это значит, что Китай будет диктовать свои условия. Ну вот, и сейчас выясняется, что цена на российский газ для Китая составит где-то $350-380 за 1000 кубометров, то есть вполне средние европейские цены. Как вы думаете, Андрей, с чем это связано?
Ну, вы правы, то, что это было ожидаемо, то, что у нас сейчас, так сказать, наши позиции на Украине, на Востоке, на Западе, извините, становятся более рискованными, и если сейчас у нас освободится определенная мощность газа, да, вот, которую мы не сможем продать на Украину или еще куда-то, нам нужно будет это дело все развернуть, да, и тогда естественный вопрос, что, так сказать, это Китай. И не только, кстати, мощности, да, речь еще идет о том, что если все-таки санкции продолжатся, не дай бог, да, то нам первое, что сделают, нам перекроют доступ к финансовым рынкам, соответственно, мы только от недополучения инвестиций можем огромную, ну, значит, определенную долю ВВП потерять. Значит, соответственно, возникает вопрос, нам нужно найти другие инвестиционные рынки. И здесь, опять же, возникает речь о Китае. Поэтому совершенно правильный ход, но несколько тревожный все-таки, понимаете? Да, Китай Почему? Является, во-первых, у нас значительная разница потенциала, да, Китай и Россия, да. Если у нас сейчас начинается вот этот конфетно-букетный период, да, то Китай является как раз той страной, которая может, условно говоря, зацеловать нас до смерти. смерти, понимаете? Слишком большая разница потенциала. Мы видели, кстати, пример, посмотрите, Грузия при Саакашвили. Она так сильно и так быстро уходила от России, что она зашла глубоко в Азербайджан. И теперь грузины не могут по целому ряду позиций, даже внутренних своих, принять решение, не получая на это разрешение Баку. Вот железная дорога из Москвы, из России в Армению. Да? Баку не хочет, Грузия не открывает. У нас, может быть, что-то, нечто другое. Далее. Понимаете, вот эти переговоры с Китаем, они шли больше 10 лет. Китай невероятно сложный партнер. Он партнер сложнее, чем Индия или арабские страны, которые считают вообще сложными партнерами. Да? И Китай изначально, вся экономика Китая строится на цене, маленькой цене. Для Китая высокая цена, высокая, неприемлема, иначе просто китайские товары станут по другой цене. И раньше мы это не делали, потому что не продавали им газ, потому что, во-первых, у нас ситуация на европейских рынках была другая, и газ, расходы газа только поднимались, у нас не хватало даже законтрактованных объемов. Сейчас они могут освободиться. Но возникает вопрос, откуда вот эти 350 и 380? Если кто-то из наших переговорщиков достиг, смог добиться, ему нужно тут же давать звание, я не знаю, Героя России, понимаете?
То есть вы считаете, что это такая инсайдерская информация и вполне вероятно не подтвердится?
Я хочу знать, а что взамен. Вот, скорее всего, будет что-то взамен. И что взамен? Это могут быть какие-то контракты. Да, мы уже видим мост в Керченский, через Керченский пробыв Китай. Да, это могут быть какие-то концессии полезных ископаемых, еще что-то может быть. Ну и потом, понимаете, Китай — это страна вот восточной философии. Когда Китай просто по менталитету делает шаг, да, там, пешкой там, или чем-то, да, и ты видишь этот шаг, то вот для китайца этот шаг представляется совершенно другим, потому что он уже разложил определенную партию. Они играют на очень далекую перспективу. Вот видим ли мы это? И здесь, повторяю, здесь есть опасность, здесь нужно играть очень осторожно.
Ну, давайте мы скажем официальные сообщения. Уже подписан протокол о создании группы высокого уровня по контролю за реализацией стратегических проектов экономического сотрудничества между Россией и Китаем. И, в частности, что это за проекты? Кооперация в космосе и на рынке космической навигации, в авиа- и вертолетостроении, строительстве совместной пограничной и транспортной инфраструктуры. Да. Вот в этих областях нам есть чего бояться?
Я думаю, нет. Это абсолютно нормально. Есть другое. Посмотрите на ту же Грузию. Да? Там Китай строит технопарк и так далее. Туда заехали несколько там, десятков тысяч китайцев, да, которые начали получать там тоже и гражданство, и все на свете. И грузины начали бастовать. У них в прошлом году там были некие демонстрации, которые были против китаизации Грузии. Вот этого я боюсь.
Ну хорошо, в таком случае мы сейчас перейдем от того, что зависит от человека, договариваться мы все умеем, к тому, что от человека не зависит. Стихийные бедствия, к сожалению, они случаются на нашей планете, и буквально вот за эти дни мы стали свидетелями нескольких таких чрезвычайных происшествий. И, конечно, в первую очередь нас волнует, что сейчас происходит в поселке Дальний, Нижнеилимского района Иркутской области. Дело в том, что там произошел крупнейший пожар в воскресенье, и на жилой сектор из-за сильного ветра перекинулся лесной пожар. Впрочем, подробности этого чрезвычайного происшествия мы сейчас увидим в сюжете.
22 жилых дома сгорели в поселке Дальний Нижнеилимского района. На улице оказались около 60 человек. Из-за сильных порывов ветра, которые доходили до 30 метров в секунду, огонь от лесных пожаров перекинулся на дома поселка.
Утром я уехал проверять сети. Мне жена позвонила, что экстренная ситуация. Мы все бросили и вернулись в деревню. Горело уже как бы возле деревни метров, наверное, 300. Я вывозил людей на безопасное место. Потом вернулся домой, начал помогать. Тушить, у меня дом тоже начал загораться. Тушили, половина вещей смог вытащить, а половина сгорела, дошла. Полностью пепелище вообще.
К счастью, обошлось без жертв. Для тушения лесных пожаров в Нижнеилимский район вылетел самолет-амфибия Б-200. Также на место были направлены парашютисты-десантники авиационной базы охраны лесов. Для пострадавших организовали временное жилье в школе, детском саду и администрации поселка. А во всей Иркутской области тем временем ввели режим чрезвычайной ситуации. В ночь на понедельник на левом берегу города Братска вспыхнули дачи, стоящие под линиями электропередач. Очевидцы говорят, что зарево от пожара было видно за несколько километров.
Печаль. Сегодня и нашей даче через пару часов настанет каюк. Были там, пожарники не тушат, своими силами не получилось. Еле вывезли то, что можно было вывезти. Останемся без огурцов и прочих овощей. В Все детство там провел.
Леса горят в разных частях Братска, в центральном, правобережном, вблизи дачных поселков за городом, каждый раз перебрасываясь на новые участки. Видеоролики разгула стихии в Братске, распространяющиеся по всемирной паутине так же стремительно, как и сами лесные пожары, тому в подтверждение. Пожар охватил и трассу между городами Братск и Усть-Кут.
Это ад, ты чувствуешь огонь?
Я чувствую.
Через несколько часов ветер принес смог, а затем и пепел в соседний Усть-Кут. Местные жители говорят, что после такого явления машины стояли, словно покрытые снегом.
Небо все полностью заволоклое дымом, солнце было оранжевым, жгли красным. И вот потихоньку пепел полетал, как в Помпеи.
Сейчас самая сложная ситуация остается на севере области, в Нижнеилимском, Усть-Кутском и Жигаловском районах. Но, по словам спасателей, пожары локализованы и находятся под контролем.
А глава МЧС России Владимир Пучков заявил о необходимости оказать конкретную помощь каждому пострадавшему и направить в район медиков, чтобы провести полную диспансеризацию жителей поселка Дальний Иркутской области. И вот как вы считаете, Андрей, ведь эта ситуация повторяется из года в год, но понятно, что стихийные бедствия, с ними можно справляться только постфактум. Каким-то образом ситуацию изменить вначале, наверное, невозможно. Или возможно, потому что сейчас нам синоптики обещают очень жаркое лето, в том числе и в московском регионе. Мы понимаем, чем это может обернуться. Лесные пожары 2010-го еще в памяти у всех свежи. Да. Вот как вы думаете, сейчас те чрезвычайные ситуации, которые возникают, по недосмотру, по упущению, или здесь нам остается только, увы, к сожалению, констатировать, что это было, есть и будет?
Я думаю, в определенной мере и по всем этим причинам, по совокупности этих причин. Да, мы в такой стране живем. Да? Посмотрите, Москва несколько раз выгорала в свое время, там, средние века и так далее. Вот это будет. Другое дело то, что я не вижу причин, почему мы не можем наладить вот эту работу, так сказать, там, пожарников на нормальном уровне. Да, деньги выделяются. У нас есть большой опыт того, вспомните, как 3 года назад, которые даже в Московской области у нас были очень серьезные пожары. И тогда наши власти говорили о том, что нас это научило, мы теперь, так сказать, выделим дороги, будем запахивать, так сказать, вот эти участки вокруг и так далее, осушать болото, инвестировать деньги в пожарные машины и так далее. Поэтому, если сейчас этого нет, ну, тогда надо будет с кого-то спрашивать. Вот. Но на самом деле нельзя снимать, кстати, долю ответственности, на мой взгляд, из самих этих граждан. Да? Если ты живешь в месте, которое, так сказать, предрасположено для этих пожаров, приди в свою местную управу, приди в префектуру, в сельсовет, спроси, а что ты сделал, да? Вот эта пожарная машина, которая в соседней деревне, она на ходу или нет? А если люди, так сказать, не сделали это, ну что ж, ну можно им посочувствовать.
Ну, вы знаете, Андрей, показывали сюжеты, где местные жители, понимая всю эту угрозу, они пытались каким-то образом попросить помощь у пожарных частей, в том числе и техникой. Они организовывали свои дружины, им было, в общем, в этой технике отказано, потому что вся она числится на балансе, никто ее просто так дать не может, что называется, свободное пользование, поэтому здесь есть еще и вот такие бюрократические проволочки. Я не знаю, каким образом можно из этой ситуации выходить, не покупать же людям пожарные машины на свои деньги.
Но, Елена, смотрите, у нас есть общественные советы при министерствах, у нас есть при министерстве обороны, очень известный, при МЧС такой же совет. Пусть люди хотя бы немного станут грамотными. Ты залезь в интернет, так сказать, задай вопрос, есть много сообществ. Вот я бы первое, что сделал, написал бы туда, позвонил бы туда, попросил бы ответ. И я вас более чем уверяю, я немножко знаю ситуацию в МЧС, то вот местному пожарному начальнику еще, извините, бы настучали бы по голове за такие дела. Так что вот люди сами должны проявлять инициативу, к сожалению.
Но если мы сейчас говорили о пожарах, то где-то совсем другая беда. И в Сербии, насколько я знаю, вот следят наши радиослушатели, телезрители за тем, что происходит. Там действительно пришла, что называется, большая вода. И вот в пятницу спасатели МЧС России прибыли в Сербию по просьбе сербских властей. И сейчас 76 российских спасателей международного класса из отряда «Центра спаса» и «Центра лидер», 10 пластсредств, 2 единицы техники находятся в одном из городов Сербии. У нас готов небольшой сюжет, давайте его посмотрим.
На Балканах продолжают бороться со страшным наводнением. За несколько дней в Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии выпала 2- и 3-месячная норма осадков. Белград уже обратился к странам Европы, чтобы они помогли справиться с последствиями непрекращающихся дождей. Россия направила груз гуманитарной помощи для пострадавших. Об этом заявил официальный представитель МЧС Александр Дробышевский. Спасатели уже несколько дней помогают своим коллегам из Сербии бороться с последствиями стихии. Российские специалисты эвакуировали около 400 человек из затопленных районов этой страны. С места событий передает наш коллега, корреспондент РИА Новостей Николай Соколов.
На данный момент известно о погибших примерно 20 человек в Боснии, Герцеговине и Сербии. Затоплено более 2000 объектов. Еще примерно столько же находятся под угрозой. Большую проблему представляют оползни. Во многих городах вода пришла неожиданно, в течение буквально нескольких минут поднималась до уровня в 2-3-4 метра. Наиболее пострадавшим в Сербии является город Обреновац. Люди спасались только на верхних этажах зданий. Ситуация стабилизировалась, но по-прежнему угрозу представляют разлившиеся реки и оползни.
По словам премьер-министра Сербии Александра Вучича, подобное наводнение на Балканах случается раз в 1000 лет. Стихия разрушает дороги, разоряет хозяйственные угодья и вызывает оползни. Нарушено транспортное сообщение. Отменены многие автобусные и железнодорожные рейсы. К полицейским и военным силам уже присоединилась оперативная группа российско-сербского гуманитарного центра, которая оказала помощь в городе Заичар на востоке Сербии, предоставив 16 дамб на случай выхода из берегов двух местных рек.
Ну и буквально несколько слов, Андрей, сейчас наверняка, ну пусть их и меньшинство, найдутся люди, которые скажут, нам здесь, в России, МЧС нужно, потому что у нас и здесь проблем предостаточно, а мы и технику отправляем, и людей отправляем в Сербию, где Сербия, где мы. Что бы вы ответили?
Да. Вот смотрите, совершенно точный вопрос. Спасибо, что вы задали, я примерно об этом и хотел говорить. Вот когда были вот эти пожары, да, одной из причин, почему, так сказать, в чем обвиняли Шойгу, это в том, что он начал заниматься самопиаром. То есть что он начал делать, вот эти мобильные группы, которые действительно суперпрофессионалы, очень всем обеспечены. И вот в таких же печальных случаях они куда-то вылетают. И что мы видим? Мы видим самого Шойгу, который где-то в Индонезии разбирает, так сказать, по, не знаю, там, землетрясения, последствия. И это огромный пиар, и все как бы хорошо. Но в какой-нибудь деревне малые пятки, понимаете, вот эта пожарная часть, она разбита, разрушена, никто не обращает внимания. И вот в этом его обвиняли, понимаете? Mm-hmm. Поэтому можно полностью поблагодарить наше правительство за то, что оно посылает вот эти вещи, эти отряды в Сербию и другие страны. Но давайте, ребята, и на малые пятки посмотрим. Вот мы сейчас и посмотрим, научились ли они, извлекли ли мы выводы или не извлекли. Будем смотреть. Я надеюсь, что извлекли.
Спасибо огромное. Политолог Спасибо Андрей вам. Пифанцев в течение практически часа был с нами в прямом эфире. Ну, а уж, коль мы говорим о помощи, то давайте перейдем и к другой помощи, помощи интеллектуальной, которая наверняка понадобится тем, кто заканчивает школу. И пришла информация о том, что право дважды за год пересдать единый госэкзамен по любому предмету может быть предоставлено выпускникам российских школ. Но начиная даже не с этого и не со следующего 2015 года, а с 2016. Нужно напомнить, что сейчас дважды сдать экзамен в течение одного года можно только по обязательным учебным предметам и в случае получения одного неудовлетворительного результата. При повторном неудовлетворительном пересдача возможна только через год. Итак, хотелось бы выяснить, с чем, собственно, связана вот эта корректировка. Неужели знания учеников, которые заканчивают школы, настолько плохи, что потребовалось вот это дополнение? Об этом мы сейчас спросим редактора отдела образования газеты «Комсомольская правда». С нами на видеосвязи Александр Милкус. Добрый вечер, Александр Борисович. Здравствуйте.
Добрый-добрый.
Итак, дважды за год пересдавать ЕГЭ по любому предмету. Как вы считаете, для чего подобная мера может быть введена с 2016 года?
Нет, ну подождите, это не совсем правильная, не совсем правильная трактовка. Не дважды за год пересдавать. А вариант такой. Сейчас дети у нас сдают ЕГЭ один раз. И у другого шанса у них поступить в ВУЗ нету. То есть они могут пересдавать только в следующем году летом. А если у ребенка вдруг там в этот день там проблемы с желудком на нервной почве там, или еще какие-то вещи. Почему ребенок, вся судьба ребенка, школьника, выпускника должна зависеть от одного дня, от одного шанса? В чем? Это не Олимпиада, когда действительно собираются и разыгрывают золотые медали. Во всем мире, там, где есть аналоги ЕГЭ, есть возможность пересдавать эти экзамены. Это дает возможность детям там, более спокойно подготовиться. В конце концов, подучить какую-то тему, которую они очень хорошо знают, и сдать ее еще раз. То есть это абсолютно нормальная практика, и специалисты говорили об этом уже последние лет 5 точно.
В таком случае, почему сразу не была сия норма введена, если это столь очевидно, и, в общем, никаких, наверное, здесь не может возникнуть проблем с, например, какой-нибудь коррупционной составляющей, если единый госэкзамен и без того сейчас пытаются сделать довольно прозрачным и понятным, а почему только сейчас об этом задумались?
Я думаю, что... Ну, критическая масса замечаний, которые были от специалистов, она, наконец, дошла до верхних кабинетов Министерства образования и науки, потому что там начальство сидит на последнем этаже, и там, значит, вот, видимо, не вся информация доходит просто высоко. Вот. И сейчас начали разрабатывать вот систему пересдачи этих экзаменов. Там, на самом деле, я объясню, если у нас есть минутка, я объясню, в чем проблема. И дело в том, что у нас ситуация такая. Дети заканчивают программу школьную в мае, 25 мая, да, и там 27-го, 28-го сдают. Получается, что если они будут сдавать экзамен раньше... В сентябре, зимой или там осень, ну, весной. Получается, что они еще всю школьную программу не прошли. И тогда формально, допустим, темы, которые запланированы на апрель-май 11 класса, они не смогут отвечать на эти темы. Вот здесь вот надо как раз синхронизировать школьную программу с возможностью пересдачи этих экзаменов. Угу. Как это будет, неизвестно.
Хорошо,
вот так... поэтому и разрабатываются эти документы, и поэтому я уверен, что и в 2015 году у детей возможности пересдачи не будет.
Ну и буквально вкратце, мы очень много в течение всего года говорили о том, что появилась концепция новых учебников по истории, но, судя по всему, самих учебников даже в следующем, то есть вот в новом учебном году, не будет у школьников.
Ну, слава богу.
Почему?
А зачем нам нужно, чтобы писали учебники в спешке в ППХ? Ага. Концепция есть, конкурс был объявлен. Пока еще нет даже победителя этого конкурса, а победители конкурса должны еще написать этот учебник. И, вернее, не учебник, а несколько линеек учебников. Пока их напишут, пока их сверят со специалистами, пока оформители займутся этими книжками. Это довольно сложный производственный процесс. Ну, давайте мы не будем, ничего стратегического не произойдет от того, что дети поучатся по сегодняшним учебникам, и следующее поколение учеников получит нормальную книжку.
Ну что ж, спасибо огромное. Редактор отдела образования газеты «Комсомольская правда» Александр Милкус был с нами на видео и телефонной связи. Но если Миноборнауки сейчас заботится о судьбе всех детей, то в центре нашего внимания в течение ближайших 6 минут будет судьба одного конкретного ребенка. И речь идет о дочери известного режиссера Андрея Кончаловского и телеведущей Юлии Высоцкой. Я напомню, что в октябре 2013 года во Франции Андрей Кончаловский не справился с управлением арендованного автомобиля Mercedes-Benz и столкнулся со встречным автомобилем. И в результате аварии пострадала Маша Кончаловская, которая, вопреки предупреждениям родителей, не застегнула ремень безопасности. Получила она тяжелую черепно-мозговую травму, но по счастливому стечению обстоятельств, действительно, это счастье, ребенок остался жив. Поблизости в одной из машин находился работник спасательной службы, который вызвал медицинский вертолет, который и доставил Машу в госпиталь в Марселе. И вот усилиями французских врачей Маша была спасена. Это я сейчас пересказываю именно теми словами, каковыми этой информацией делился сам режиссер Андрей Кончаловский с теми, кто был неравнодушен к этой трагедии. Таковых действительно оказалось очень много. С момента госпитализации Маша находилась в травматической коме, в которую девочка впала сразу после ДТП, лежала в реанимации в тяжелом состоянии с диагнозом, как я и сказала, черепно-мозговая травма. Но вот сейчас... когда девочка находилась на лечении. Родители жили неподалеку в съемной квартире во Франции, дежурили у ее квартиры. И вот сегодня поступила действительно информация, может быть, которую и ждали долгое время. Все эти полгода звездная пара наотрез отказывалась сообщать новости о здоровье 14-летней Маши Михалковой-Кончаловской. Так вот, сегодня появилась информация о том, что, и об этом сказал на своей страничке сам Андрей Кончаловский, есть возможность говорить о том, что наметилось улучшение в состоянии здоровья Маши. И сейчас у меня есть несколько минут для того, чтобы обратиться к вам, наши уважаемые телезрители и радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А вопрос следующий. На протяжении всех этих месяцев, в том числе и в интернете, появлялись определенные странички, множество сайтов, где практически в ежедневном режиме публиковалась информация о состоянии девочки. Сейчас, да и ранее, родители говорили, что они этой информации не предоставляли. То есть, как мы понимаем, это были сайты, которые, я не знаю что, привлекали к себе людей для того, чтобы, может быть, таким образом поднять свои рейтинги или привлечь на свою сторону рекламодателей. Вот в таких коммерческих или личных целях использовалась эта информация. Так вот, как вы думаете, может быть, действительно, если был такой интерес к тому, что происходит и происходило с 14-летней Машей Михалковой-Кончаловской, может быть, нужно было родителям самим об этом говорить, или тайна семейной и личной жизни должна была быть сохранена? Как вы думаете? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, можете позвонить сейчас и сказать вашу точку зрения. Мы понимаем, что действительно звездная чета, известная пара, и за этой трагедии люди следили, кто с болью и пониманием, кто с таким, знаете ли, интересом обывателя, что там происходит, а мы понимаем, что огромное количество людей относится как к первой, так и ко второй категории. Может быть, действительно, в этой ситуации нужно было родителям быть более откровенными и рассказывать все аудитории, или ни в коем случае этого делать не надо было. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Хотелось бы услышать вашу точку зрения. Ну, а я пока добавлю, что 28 сентября Маше исполнится 15 лет, и родители сообщили на данный момент, что Маша постепенно, но неуклонно выходит из тяжелейшей травмы, ее молодой организм успешно борется, у нее есть шансы вернуться к полноценной жизни. И в настоящее время, после действительно продолжительного и вынужденного перерыва в работе, и Кончаловский, и Высоцкая возвращаются к своим обязанностям. В частности, Кончаловский вернулся к созданию фильма «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. Юлия Высоцкая тоже сейчас возвращается к работе. У нее есть несколько проектов. Ну, во-первых, конечно, кулинарный проект, участники которого выезжают на экскурсии кулинарные за границу, проходят мастер-классы от известных шеф-поваров. Ну и, кроме того, Высоцкая, которая владеет одним рестораном в Москве, планирует открыть второй, более бюджетный. Ну и не знаю, насколько сейчас можно говорить о том, что многие действительно с болью, следящие за состоянием здоровья девочки, готовые оказать в том числе и психологическую помощь и поддержку родителям, вздохнули с облегчением, но будем надеяться на то, что действительно эта ситуация закончится благополучно. Вот таким был сегодняшний день, 19 мая, понедельник.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».